Параграф 38. Попытки создания высшей богословской школы в Москве. Как мы уже говорили, у царя Федора под влиянием Семена Полоцкого намечался план открытия в Москве богословского училища не только для России, но и для всего греческого православия. Об этом просили и некоторые греческие иерархи, чтобы не ездить больше за наукой в Латинскую Италию, а культивировать науки у себя на Востоке, в Москве. Открытая царем и патриархом Иоакимом в 1679 году школа в типографском доме и была этим первым опытом. Иеромонах Тимофей, долго живший на Востоке и знавший греческий язык, брал на себя руководство школой. В помощь ему, может быть, по его же указаниям, привлечены были с Востока греки. Сначала Мануил Левендата, искусный в свободных науках, а затем иеромонах Иоаким. Это достижение казалось таким твердым, что царь Федор и патриарх Иоаким часто навещали школу лично и даже баловали учеников, даря им одежду и деньги. И все-таки типографскому училищу не суждено было развиться и вырасти в школу высшую, о которой мечтали, которую подсказывал и Семен Полоцкий. Думаю даже, что Симеону вместе с Сильвестром Медведевым принадлежит все главное в этом проекте. Тем более, что и помещение высшего училища, именуемого Академией, предполагалось у Симеона Полоцкого в его Заиконоспасском монастыре. Это вообще был грандиозный проект не только школы, но и как бы Академии наук и вместе Министерства народного просвещения, ведущего в государстве всем делом науки и книжного творчества с правами цензуры. Такое учреждение требовало солидного государственного обеспечения. Предполагалось обратить на эту цель вотчинные доходы 8 монастырей, одной дворцовой волости и нескольких пустошей. Надеялись привлекать пожертвования от ревнителей просвещения. Царь жертвовал свою библиотеку. Доступ учиться в академии открывался людям всех сословий. Школьная часть в проекте была полнее, чем в Академии Киевской. Намечались такие предметы: грамматика, пиитика, риторика, диалектика, философия. Последняя в трех отделах: философии разумительной, то есть умозрительной, естественной, то есть физики, нравственной. Богословие мыслилось в двух видах: созерцательное, то есть догматическое, и деятельное, то есть нравственное. Предполагалось, кроме права канонического, изучение и права гражданского. Открыто место преподаванию и прочих свободных наук. Должны были изучаться языки славянский, греческий, латинский и польский. Права и задачи Академии, как высшего цензурного учреждения, контролирующего всякое печатное слово, рисовались верховными, министерскими. Не упоминался в проекте верховный контроль патриарха и собора, как сами собой разумеющиеся. Во главе Академии становился блюститель. Не уточняется в уставе его сан, ибо мыслится на первом месте его ученая компетентность. И блюститель, и учителя, вступая в должность, дают присягу верности православию. Кандидаты на учительские должности и из греков, и из киевских русских допускаются к преподаванию при условии представления свидетельств об их православии и после испытания в Москве. Строго подобранные учителя Академии свободны от общего гражданского суда, кроме случаев уголовных, осудятся академическим судом блюстителя и корпорации учителей. Тем более сами учителя судятся внутренним судом своей корпорации. Академия цензурует всю печать и все вредное обрекает на сожжение. Иностранцы и иноверцы, состоящие на постоянной царской службе, а таковых было много в войске, подлежат в нужных случаях испытанию в вере. Иностранцы, повинные в хуле на православие, и русские, соблазнившиеся на переход в латинство и протестантство, присуждаются Академии на сожжение на костре. Всем москвичам, желающим учить своих детей иностранным языкам, предписывалось посылать для этого детей в академию и запрещалось бесконтрольно держать у себя иностранцев домашними учителями. Академия должна была следить за верностью в православии тех иностранцев, которые оседали и русели в России. Откуда предполагалось взять штат компетентных учителей? Призывать их из Западной Европы, даже из Польши, было страшно. Русские говорили, что вместе с разноязычием в России наступит разноверие. Посылка москвичей за границу для науки тоже пугала, чтобы, узнав тамошних государств веру и обычай, не начали свою веру отменять и приставать к иным, и о возвращении к домам своим и к сородичам никакого попечения не имели и не мыслили. Действительно, опыт еще Бориса Годунова, пославшего до десятка русских учеников за границу и не вернувшихся, правда, из-за ужасов смутного времени, не был благоприятным прецедентом. Поэтому царь Федор и, конечно, особенно боявшийся иностранщины патриарх Иоаким обратились к восточным патриархам с просьбой прислать в Москву учителей в греческом и латинском диалектах и во всех свободных науках искусных. Смерть царя Федора в 1682 году и наставшее напряженное положение при соцарствовании Софии, Петра и Ивана вновь положили под сукно смелый проект об открытии академии. Сторонники Софии, сначала чудовский монах Карион Истомин, бывший справщиком типографского двора, и Сильвестр Медведев, побуждали Софию двинуть дело открытия академии. Но надо думать, что патриарх Иоаким умышленно с этим не торопился, чтобы не класть в основу академии латино-польских начал, которые воплощались в заиконоспасском строителе Сильвестре Медведеве. Надо понять психологически сопротивляемость патриарха Иоакима возвышению Медведева, ибо явно было желание западнической или польской группы около трона с Голицыным во главе провести в патриархи по смерти Иоакима Сильвестра Медведева. Но патриарх Иоаким был выдержанный дипломат. Он долготерпеливо ждал и дождался прибытия нужных ему для богословской борьбы ученых греческих сил. В 1685 году, наконец, прибыли рекомендованные восточными патриархами братья Иоанники и Сафроний Лихуды, мудрейшее самобратие, по отзывам москвичей. По прибытии своем, как мы знаем, они были тотчас брошены в пожар спора. Но одновременно они открыли и преподавательскую работу, начав обучение греческому языку в том Богоявленском монастыре, где были помещены. А в Заиконоспасском монастыре еще воздвигалось специальное школьное помещение. В начальную Богоявленскую школку переведено было пока только 5 учеников типографской школы. К ним еще присоединились чудовский монах Иов да богоявленский иеродиакон Палладий Роговский. Когда в следующем году школьный корпус в Заиконоспасском монастыре был закончен, вся Богоявленская школа вместе с Лихудами, к великому неудовольствию Сильвестра Медведева, переведена была сюда. Вся группа учеников типографской школы была взята сюда же, и к этому числу особый царский указ присоединял ученический штат из 40 боярских детей. В этот состав допущены и несколько волонтеров. Это были священники, иеродиаконы, монахи и люди всякого чина. Лихуды распоряжались училищем и с ревностью вели учебу. За 8 лет, с 1686 по 1794 годы, они преподали грамматику, пиитику, риторику, логику и физику. Преподавали они частью на латинском, частью на греческом языках. Учеников своих они научили тому и другому языку, так что старшие из их учеников уже и сами становились учителями младших. Лихуды составляли учебные записки, пользуясь, конечно, изобилием европейских схоластических руководств. По образцу западных школ лихуды приучили учеников вести примерные диспуты, в праздники произносились проповеди. Успешность дела говорила сама за себя. Раз за три года ученики одолевали разговор на два языка и даже начинали переводить греческие книги на свой русско-славянский язык. Политически себя запутавшая и потерявшая свою опору в царевне Софье латинствующая партия, казалось, расчистила путь для дальнейшей школьной деятельности братьев Лихудов. Но произошло нечто абсурдное. К злорадству Сильвестра Медведева против Лихудов поднялся сам патриарх Досифей, который их прислал. Надо признать, что Досифей издали не разбирался не только в лицах, но даже в общих чертах жизни Руси Южной и Московской. Сами братья Лихуды не были людьми непогрешимого ума и поведения. Так получился парадокс, что к злорадству Сильвестра Медведева Досифей поверил каким-то клеветникам и признал, что Лихуды сами перегружены латинской школьностью и что лучше их устранить. В 1693 году Досифей прислал в Москву три грозных письма, одно к Лихудам, другое к царю, третье к патриарху. Критика Досифея неубедительна. Досифей упрекает своих ученых-земляков, что они не занимаются делом, не учат грамматики, а забавляются около физики и философии, потому будто бы их ученики ничего не знают. Осуждает патриарх изучение латинского языка. Лихудов брончиво называет ликудиями, то есть волчатами. Угрожает им даже отлучением от церкви. Всегда смиренная перед греками Москва повиновалась. Патриархом после Иоакима был Адриан, глубоко равнодушный к школе. Лихудов устранили от преподавания. Но так как все привыкли пользоваться их ученостью, то их поселили в 1694 году на типографском дворе, где по заданию посольского приказа они продолжали обучать итальянскому языку работающих в этом приказе. Петр, готовясь к войне против Турции в союзе с Венецией, особенно нуждался в знатоках итальянского языка. Он приказал боярам и другим служилым людям отдавать для этого детей в науку к Лихудам, а последним назначил жалование из государственной казны. Но Досифей не унимался. Он просил патриарха Адриана выслать Лихудов из Москвы, как будто бы государственных изменников, и Лихуды были принесены в жертву Досифею. Их сослали в Костромской Ипатьевский монастырь, 1702 год. Оттуда их потом вновь вызволил в 1706 году и поставил на школьную работу у себя в Новгороде новгородский митрополит Иов. Братья Лихуды и здесь, в Новгороде, вновь восстановили престиж эллинской школы, чуждой латинским отравам. Стареющие Лихуды снова с воодушевлением составляли учебники. Написали руководство к опровержению лютеранства и кальвинизма. Под новой властью местоблюстителя патриаршего престола митрополита Стефана Еворского похоронена была нелепая, навязанная извне вражда к братьям Лихудам. И церковная власть просто потребовала себе обратно из Новгорода более молодого и дееспособного Софрония Лихуда. Он и продолжал обучать греческому и латинскому языкам в московской типографской школе до своей смерти в 1730 году.